будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Радуйтесь так, что измучит тебя. И еще одно местописание прошу вас открыть. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Здесь очень короткий стих. Послание филиппийцам – это послание радости. Филиппийцам 4:4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Вот такая тема, вы уже, я думаю, догадались, о чем хочу поговорить. Хочу поговорить о радости. О радости в Господе. На этой неделе и один человек из церкви мне задавал вопрос о радости. И я на этой неделе был в академии в Москве. И там студентка одна множество вопросов задавала, и в том числе о радости, откуда она должна взяться вообще. И на самом деле это очень важный и серьезный вопрос – радость. И вопрос не просто в нашей прихоти, что мы хотим вот радостными быть. И это не просто наше желание, а это заповедь Господа. Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Мы видим, как Бог требует, чтобы служение Ему, оно не было в унынии. Он хочет, чтобы Ему служили с весельем. Он говорит, иначе у тебя будут проблемы. Потому что мы имеем такого Бога, который так много сделал для нас. И Он говорит, ты должен служить мне с радостью. Другого рода служения Он не хочет принимать. Вы знаете, в православной церкви есть 7 смертных грехов. Они выделяют 7 грехов, которые особенно разрушают веру людей. Интересно то, что один из грехов – это уныние. Один из смертных грехов. То есть уныние – это грех отсутствия радости. Это грех, когда человек потерял радость. Вот. Почему это грех? Потому что есть заповедь. Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. Это заповедь от Господа, чтобы мы хранили радость в своем сердце. Илья Новоженников, пастор, некоторые знают его, некоторые не знают. Он во многих местах нес служение. Сейчас он на юге Алтая несет, в Кошагачу свое служение. Поехал туда насаждать церковь. И вы знаете, он рассказывает, как он вырос в семье, где мама верующая, а папа неверующий. И мама их всегда в церковь водила. И говорит, большая семья, много детей. И она говорит, нас в церковь, а папа неверующий абсолютно, еще запивается. И вот он говорит, условия жизни наши были такие. Ну, я думаю, не сильно изменю то, что он рисовал. В общем, как от стены до стены. И вот, знаете, вот до меня, скажем, вот такой домик. Есть перегородка, где вот шторкой загорожено, там мама с папой спят. А вот здесь кровать над кроватью, в общем, многоэтажка такая, дети спят. И вот один из детей вернулся после детского лагеря и там научился поджигать костер, как это, и начал демонстрировать свои навыки кому-то из своих братьев. И в результате все вспыхнуло в одно мгновение, этот маленький домик. Вот, и говорит, так по-разному вели себя мой папа и моя мама. Папа, он ругался матерски. Ну, конечно, он пытался затушить и дом, и он пытался остановить, чтобы костер как-то не перекинулся и на соседние дома. Что-то пытался делать, но вокруг него было столько шума, столько крика, ругань. И мама, говорит, в таком, знаете, каком-то победном восторге стояла с поднятыми руками. Господи, благодарю тебя, такое светящееся лицо. И говорит, благодарю тебя, что ты забрал этот долбанный дом. Видно, так устал от этих условий, которых, знаете, всего несколько месяцев. И у них был уже свой дом, они выстроили дом, в котором были у каждого свое, своя комната была. Большой двухэтажный дом им помогли построить. Совершенно другие условия. И, знаете, иногда Бог что-то у нас забирает, мы плачем. Мы думаем, что это большая проблема. Потом смотрим, оказывается, это на благо. А оказывается, чуть позже смотрим, Бог прав. И это лучше для нас, потому что Он любит нас. Но я эту историю рассказываю к тому, что между верующими и неверующими должна быть не только видимая черта в практике жизни, в наших поступках, в том, что мы устраняемся от греха, но даже в отношении к ситуации. Я верю, что там, где люди теряют радость, верующие должны способны уметь сохранить радость. и продолжать быть радостными людьми. Ведь это заповедь. Радуйтесь всегда, Господи, еще раз говорю, радуйтесь. Я начну с двух небольших ошибок, или даже серьезных ошибок, можно сказать, по отношению к радости. Первая ошибка заключается в том, что у некоторых людей есть такое понимание, что святой и радостный – это несовместимые вещи. Вот святой – это какой-то такой хмурый, очень благочестивый, всегда серьезный. Вот, но если человек улыбнулся, если он еще и пошутил, ну это какой-то несерьезный человек, это не может быть святой человек. Это просто, не просто заблуждение, это ложь от дьявола. Я верю, что настоящие святые люди по-настоящему очень радостные люди. Священное Писание говорит, что не видя Его, но веруя в Него, мы радуемся радостью неизреченную и преславную. Такая радость, что, ну знаете, словами не описать. На самом деле, всякого рода другая радость, которую мы встречаем, это или слабая тень той радости, которую Бог дает, или дьявольская подделка. Итак, святой и радостный – это, наоборот, как раз-таки взаимосвязанные вещи. А вторая ошибка заключается в том, что здесь говорится, люди не замечают, что здесь говорится «радость в Господе». Имейте радость в Господе. Вот. И некоторые люди думают, что нужно радоваться и как-то инициировать радость другими путями. Сел к телевизору, смотрит Жванецкого, или там «Уральские пельмени», или, ну что-то, знаете, из современных юмористов. «Выполняю заповедь, всегда радуйтесь», в общем. Так он понимает. Нет, речь идет вообще не о такого рода радости. Речь идет о радости в Господе. И вот встает вопрос, а в чем разница тогда между естественной радостью и радостью в Господе? И, вы знаете, есть три вещи, которых мы можем увидеть разделение. Первое. Радость естественная, она условна. То есть тебе кто-то взял и протянул руку, пожал руку, и в руке остались деньги. Знаете, вот радостно становится. Вот. Это приятно. Или, например, машину кто-то подарил, квартира появилась. Знаете, это радостные какие-то события вокруг нас. Это радует нас. Но это условная такая радость. Второй момент. Она нестабильная радость естественная. То есть, что это значит? Это значит, что хотя тебе, может быть, у тебя квартира, но какая-то небольшая деталь вокруг у тебя там воду, например, в этот день не пошла из крана. И уже радость исчезла. Вот, знаете, вроде бы у тебя квартира появилась, а вода не пошла, знаете, к вечеру пошла уже, но знаете, осадок остался, вот, и настроение испортилось. А еще третий момент, она временна. То есть, может быть, тебя радует машина, может, тебя радует квартира, проходит полгода, проходит несколько лет, и уже это тебя не радует. Тебе нужны какие-то новые, вот какие-то внешние благословения, чтобы тебе снова как бы обрадоваться. Это то, что мы называем естественная радость. Вот духовная радость, она полная противоположность, она безусловна. Нету никаких условий перед глазами, чтобы радоваться. Павел послание радости написал, послание Филиппийцам, из тюрьмы. То есть он в тюрьме, чему ты радуешься вообще, Павел? А он говорит, преизобилую радостью. Он говорит, радуйтесь. Он настаивает на том, чтобы церковь радовалась. Он, знаете, ободряет тех, которые на свободе, сам находится в темнице. Казалось бы, его должны утешать. Но этот человек имеет отношение с Господом. И благодаря этим отношениям, независимо от того, что происходит внутри него, у него радость просто вот пульсирует и бьет ключом. Второй момент. Это радость стабильная как раз таки. То есть она не прерывается. Не бывает так, что день есть, день нету. Вот эта радость, она постоянная, она стабильная. Ее невозможно украсть в результате каких-то внешних обстоятельств. И еще третий момент. Это радость вечная. То есть она не прекращается в какой-то момент, она всегда. Однажды мы придем на небеса. И никто из нас не услышит от Господа такие слова. Ты знаешь, у нас здесь такая пасмурная, грустная обстановка. На самом деле это была рекламная акция там на земле, что вы иногда улыбались. А здесь все по-другому. Здесь так все благоговейно и улыбаться нельзя. Никто из нас такого не услышит. Напротив, мы переживем такую радость, которую мы не переживали никогда в своей жизни. Потому что все, что здесь, эта капелька упала, мы захлебываемся, плачем до слез просто, когда Господь на нас капельку благодати капнет. А на небесах своим верным последователям, Писание говорит, он встретит так. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. И вот там мы переживем настоящую радость. Аминь. Радость, которая никогда не закончится. Аллилуйя. Вы знаете, когда мы говорим о радости, то мы поняли, что есть ошибки, есть то, что отличает естественную радость, есть то, что отличает духовную радость. И вопрос такой, почему эта радость важна? Почему ее нужно иметь? Мы можем просто сказать, есть заповедь, но это слишком простое объяснение. И я хотел бы сказать, что это очень сильно влияет на нашу жизнь. Я хочу отметить три момента, как это влияет на нас, если мы теряем с вами радость. Первое, мы становимся неэффективными в служении Богу. Мягко говоря, иногда просто неполезными. Евреям 13 глава 17 стих говорит так. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо это для вас не полезно». То есть, если человек служит, а мы все с вами служители Нового Завета, потому что мы, может быть, не все служим здесь друг другу в церкви, но мы уходим и мы несем Евангелие, мы пытаемся принести Царство Божие в жизнь других людей. Так вот, мы никогда не можем, знаете, эффективно послужить, если мы потеряли радость. Если мы потеряли радость. Это для вас не полезно, если наставник потерял радость. Почему? Потому что если у него горечь, если у него ропот, если у него внутри разочарование, вот это внутреннее состояние, он начинает делиться им с другими людьми, через свои проповеди, через свои наставления. Человек может посредством проповеди просто избить даже людей. Однажды я беседовал с одним пастором, и, знаете, бывает такая грустная вещь с пасторами, они перегорают. И этот пастор, он перегорел, и потом он уехал. Но вот он был в этом процессе, и я пытался как-то помочь ему, и мы регулярно с ним общались по телефону. И вот мы общались, и я говорил о том, что какая у тебя проповедь, о чем ты проповедуешь. Вот. И он рассказывал свои мысли, а я делился о том, что я буду говорить. И я просто вот таким образом как бы помещал его в Слово Божие, чтобы он вернулся в Слово Божие. Но однажды после воскресного богослужения ему позвонил и задал вопрос, какая была проповедь, о чем ты проповедовал? И он сказал, ну сегодня было плохое собрание, избил людей Словом Божиим. Вот. И он, знаете, что он имел в виду? Он понимал, что он не просто обличил людей, а он обвинил людей. Он просто, скажем так, поставил их в угол. Он сказал, что они виновны в обстоятельствах. Все в церкви происходит так, как происходит, по причине того, что они, вот, дескать, не жертвенные, не посвященные. Знаете, есть момент исправления людей и коррекции. И иногда Слово Божие действительно нас может обличать. Но когда Бог обличает, всегда есть выход. Всегда есть выход. Жертва Иисуса Христа, она заплатила за все наши грехи. И поэтому мы можем всегда примириться с Богом. Всегда есть шанс вернуться в хорошие отношения с Богом. Аминь. Вот. Но, вы знаете, есть два вида служения. Мы призваны с вами, служители Нового Завета, служение оправдания, Писание говорит. Это славное, Павел говорит, служение. Это где слава пребывает. А до этого у Моисея было служение осуждения, это служение Ветхого Завета. И то, он говорит, служение славное. Правда, слава то приходила, то уходила от него. Лицо то сияло, то не сияло. Вы знаете, если мы с вами скатываемся, мы теряем радость, мы становимся людьми, которые скатываются в служение осуждения. Незаметно. Мало того, если мы скатываемся в служение осуждения, то слава Божия, вы знаете, она никогда не будет пребывающей. Очень редко она приходит, уходит. Если мы хотим, чтобы Бог пребывал в нашей жизни, Бог призвал нас в служение оправдания. Оправдание. То есть даже если ты кого-то корректируешь, есть выход. Есть всегда открытая дверь, как это можно изменить ситуацию. Цена Иисуса, Его жертва, она заплачена за все наши грехи. Ты можешь иметь все равно хорошее отношение с Богом. Руки Господа ниже нашего падения. Неважно, как низко ты упал, Он тебе дает шанс, Он тебе дает возможность восстановиться в отношениях с Ним. Аминь. Второй момент, последствия негативные, когда люди теряют радость, заключается в том, что мы вряд ли получим награду на них, если мы потеряем радость. По сути дела, радость – это показатель того, что мы делаем служение Божие добровольно и доброходно. Я хочу прочитать для вас текст из 1 Коринфянам 9 главы. 1 Коринфянам 9 глава, 16-17 стихи. Там говорится, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Обратите внимание на то, что есть три состояния, которые рисует Павел. Первое. Человек не послушен тому, что Бог сказал. Павел говорит, горе мне тогда. Второе состояние, он говорит, я делаю, но не с радостью, я просто тогда просто выполняю веренное мне служение. Вот Бог сказал, не очень радуюсь, но награды за это не будет. И третье состояние, он говорит, когда я делаю это добровольно, вот тогда за это будет награда. Радость – это как раз показатель того, что мы делаем это добровольно. Нам нравится то, что нам Бог поручил. Мы течем по течению, мы не просто послушны, а внутри непокорны. Нет, мы внутри покорны, послушны, и поэтому внутри у нас есть радость. Апостол Павел говорил, я этот текст цитировал, очень важный стих, которые обычно говорят о посвящении Павла, используют его для того, чтобы показать посвящение Павла, Деяние 20:24. Но там этот стих также говорит о том, как Павел делает ударение, что он хочет пронести свое служение с радостью. Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Он не просто хотел быть покорным, не просто вот делать работу, которую Бог поручил. Он хотел ее выполнять с радостью, потому что он знал, если потерял радость, ты не будешь эффективным. Если ты потерял радость, то ты можешь трудиться здесь и потеть даже очень сильно, и быть жертвенным, но без радости нет награды на небе. Вы знаете, я хочу вам привести один пример из Священного Писания, который рисует нам служение безрадостного человека. Это иллюстрация из Ветхого Завета. Однажды израильтяне в битве потеряли ковчег. Принесли ковчег, чтобы ковчег по мукам сражения с филистимлянами, а филистимляне разбили израильтян и ковчег прихватили. И филистимляне сделали следующее. Они поставили его в доме Дагона. Вот принесли трофеи, поставили как трофей перед своим богом Дагона. Но на следующий день Дагон поклоняется этому ковчегу, лежит носом в землю. Они подняли его, ошибка какая-то, в общем. На следующий день Дагон вообще на части разобран. Нету только ног, потому что у Дагона нет ног. У него рыбий хвост. Дагон – это царь морских пучин. И филистимляне, они выплыли из Средиземноморья на восточное побережье Средиземного моря. И поэтому вот они там обитают, филистимляне, но они – это народы моря. И вы знаете, вот этот бог, он разобран на части. И дальше это не единственная проблема, которая возникла у филистимлян. А вдруг у них начались наросты. Некоторые богословы говорят, что это почечуй или геморрой. Вот такое начало происходить на их теле. У всех людей, люди там замучились, бедные. Мой дядя, он болел геморроем. Я в детстве не знал, что это такое. И задавал ему вопрос. Дядя Федя, что такое? Вот, что это за болезнь? Он говорит, ну как тебе сказать? Вот представь, говорит, 32 зуба у тебя в попе. И все болят. Все болят. Вот. Так очень наглядно, очень понятно. В общем, вот что такое геморрой. Для ребенка очень понятно. Но это еще не все. Мыши там начали их одолевать. Один город говорит, возьмите этот ковчег. Что-то нам он не очень нравится. Этот подарок они решили отдать другим. У тех то же самое началось. Следующий город, 5 городов. Все повторяется. И они сказали, подождите. Похоже это все от этого ковчега. Давайте сделаем вот. Колесница. Колесница. Поставим с вами на колесницу ковчег. В колесницу запряжем 2 коров первородивших. Первородившие телицы. Что это такое? Это коровы, которые никуда не хотят уходить. Им хочется быть возле своих телят. Они родили, у них инстинкт, куда их от телят хотят отделить. Вот. Запряжем и жертву повинности от каждого города по золотому вот, наросту, по золотой мышке. Все, положим, мы как будто вот извиняемся перед Богом за учиненный моральный ущерб. Все. И если это действительно от Бога, то эти коровы пойдут по дороге к Вифсамису, пойдут по дороге к Израилю. А если нет, они пойдут к своим телятам. Вы знаете, что происходит? Ковчег пошел по дороге к Иуде. К Иуде. К Вифсамису. Коровы мычали, то есть не хотели идти. Они идут, мычат, но ковчег направляет их, скажем так, Господь направляет их в землю иудейскую. И это так напоминает мне служение некоторых людей. Вы знаете, Писание говорит, что ковчег сегодня внутри нас. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в нас? Иногда мы говорим, я не буду, все, я бросаю, и все-таки делаем. Знаете, вот этот ковчег, он нас ведет дальше. Все, я не буду. И мы, знаете, а мы делаем. Делаем и мычим. Недовольны. Мы ропщим. Ропщим и делаем, в общем. Вот, знаете, но это не Божий план, вы со мной, братья и сестры. Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью. Аминь. Чтобы мы не были похожи на этих телиц, которые двигаются по дороге к Вифсамису. Вроде бы не хочу, но делаю. В общем, ропщу, но делаю. Все, нам нужно перестать мычать, нужно вернуться к радости. И есть третья причина, почему мы должны хранить радость сердца. Дело в том, что от радости зависит состояние нашего духа. Духовная жизнь во многом зависит от того, насколько человек имеет радость сердца. Потому что от радости зависит, насколько человек сможет видеть в духовном мире, ощущать присутствие Божие. Вот для проповедника очень важно, чтобы он имел такой радостный, торжественный, какой-то, знаете, высокий дух, чтобы Дух Божий мог двигаться через него. Если проповедник такой унылый, весь в депрессии пришел, как он может другим что-то, как-то помочь, понимаете? Ну, потому что нужно, чтобы дух был такой приподнятый, чтобы было такое торжественное что-то в сердце. И я хочу вам сказать, что когда этого состояния нет, радости, то духу нашему очень трудно переживать присутствие Божие. Я хочу вам просто показать некоторые доказательства, давайте, Священного Писания. Например, величайший пророк Самуил никогда не ошибался в своих пророчествах. Писание говорит, что когда он говорил, его слова просто так на землю не падали. Всегда все исполнялось. Настолько точный. Но однажды он приходит в дом Моисея помазывать нового царя. Бог говорит, там есть царь. И он увидел там сыновей, которые стоят, и увидел старшего, Елиав. Похож так на предыдущего царя Самуила. Такой же высокие, крупные плечи. Наверное, вот это и есть царь. А Бог говорит, ты ошибся. Ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. И впервые этот пророк ошибся. Почему, вопрос? И мы можем увидеть, что в контексте 15 глава заканчивается тем, что он жалуется, он просто, Писание говорит, печалился и молился всю ночь Богу. Потому что Бог отверг Саула. Этого царя он помазал, он поставил этого царя, а Бог в итоге его отверг, потому что этот человек там натворил много бед. И вот Бог отвергает, а в сердце Самуила вот эта печаль. Вы знаете, следующий стих, 16 глава, 1 стих, начинается, что Бог говорит, доколе ты будешь печалиться? Знаете, печаль – это нормальное состояние, когда мы теряем близких, когда у нас какие-то трагедии. А печалиться – это нормальное чувство. Печаль помогает пережить утешение, чтобы в следующем сезоне твои эмоции были свободны, чтобы ты мог радоваться на более высоком уровне. Но есть проблема, когда мы задержались в состоянии печали. Доколе ты будешь печалиться? И вы знаете, пророк, который никогда не ошибался, задержался в этом состоянии и впервые не увидел то, что Бог хотел ему показать. Ты смотришь на сердце, ты вообще по-человечески смотришь. Я смотрю на лицо, я смотрю на сердце. Аминь. Священное Писание говорит о том, как Иисус в Гефсимановском саду неоднократно обращается к ученикам, чтобы они молились. Не спите, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Приходят, они спят. Опять их будет. Говорит, молитесь, приходят, они спят. Одно Евангелие, Евангелие от Луки, 22 глава, 45 стих, открывает нам секрет, почему они спали. И они уснули от печали. Вот печаль – это такой невидимый враг для нашей духовной жизни. Если ты позволяешь поселиться ему в нашей душе, он отягощает твой дух. И дух не способен, знаете, вот переживать на высоком уровне присутствие Божие. Уснули от печали. В Священном Писании мы видим двух учеников, которые разочарованы, идут по дороге в Эммаус. Луки 24 глава. Иисус пристает перед ними, они его не узнают, говорит Писание. И он им первый вопрос. В вопросе уже ясно, почему они его не узнают. Почему вы такие печальные? Они говорят, мы думали, это тот самый, разве ты не слышал, что с пророком этим произошло? Мы думали, это тот самый, а это оказывается не тот, в общем. И он начал им Слово Божие показывать, что так ему и должно было пострадать. Способен ли ты найти себя в Слове Божьем? Иисус мог показать на себя в Слове Божьем. Он мог показать Бытие 3 главу, где там говорится о первый раз о Мессии, что поднимется семя от тебя, женщина, он будет поражать врага в голову, а тот будет жалить в пяту. И здесь рисуется страдающий Мессия. Наверное, он читал Псалом 21, наверное, он читал Исаия 53, там, где говорится о страдающем рабе. Способен ли ты себя найти в Слове Божьем? Как Иоанн Креститель, к нему пришли, он говорит, я глас вопиющего в пустыне, вот кто я. Кто ты, пророк, кто ты, апостол, кто ты? Ты Мессия, я глас вопиющего в пустыне. И он нашел себя в Слове Божьем. Способен ли ты найти себя в Слове Божьем? И вы знаете, когда Иисус остался с учениками на ужин, то преломляя хлеб, вдруг, когда он преломлял хлеб, из его рук он давал им хлеб, то они вдруг увидели его как есть. И тут же он скрылся из их глаз. Они его узнали. То есть его, их духовные глаза, они открылись, когда он получал свежий хлеб из его рук, из их рук. То есть вот это вот вопрос исцеления, когда откровение приходит, когда Бог нас кормит из своих рук. Знаете, наши глаза уже не способны видеть духовные. И вдруг они начинают открываться. Они, почему они его не узнали? От печали. Я хочу еще вам привести два примера. Например, в книге Неемии, 8 главе, рассказывается, что израильтяне обнаружили там через Писание, что, оказывается, они смешались с народами, что так нельзя было делать, и многие опечалились. И Неемия говорит следующие слова, 10 стих 8 главы. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему». И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Смотрите, радость пред Господом – это подкрепление для нас, это усиливает нас, это делает нас сильными для врага. Дьявол, если он не сможет украсть у тебя радость, он не сможет украсть у тебя ничего, потому что ты слишком сильный для него. Аминь. Радость пред Господом – подкрепление для нас. И последний пример, который хочу здесь привести вам, это история, как Иосафат, благочестивый царь, вместе с Иорамом, нечестивым царем, пошли на сражение с Моавитским царем. Заблудились в пустыне. А что пошли? Бога-то не спрашивали. Господи, а есть ли кого попросить? Говорит, здесь есть Елисей, тот, который поливал на руки Илии пророку. И Елисея позвали. Может быть, слово какое есть. Он говорит Иораму, если бы не было Иосафата, я бы на тебя даже не взглянул. Но ради Иосафата. Он говорит, позовите гуслиста. И когда стали играть там на гуслях, в результате рука коснулась Елисея, и он дал пророческое слово. Смотрите, какая музыка звучала. Нам кажется, там играл Бах. Такое что-то минорное, очень тихое, очень спокойное. Ну, может быть, Моцарт там играл. Традиция иудеев, говорит, и стали играть веселую музыку. То есть, знаете, вот очень важно, чтобы дух был в таком приподнятом настроении, чтобы он мог получать что-то и передавать, чтобы мы способны были видеть. Аминь. Вы знаете, я сравниваю радость с полотенцем. Вы замечали, что когда человек устает, иногда он начинает смеяться без причины даже. Где-то на картофеле работаешь, уже там пололи, утомились, и знаете, и вдруг начинаешь просто палец покажи, и человек начинает смеяться. Потому что это такая защитная реакция. Радость, она помогает снять усталость. Она как бы помогает человеку усталость души. Это как полотенце, которое убирает усталость души, грязь души. Все раны, которые там есть в душе, радость, она способна исцелять. Но я хочу вам сказать, если радость греховная, а такое также бывает, радость от какого-то греха, радость от того, что с кем-то случилось плохое, мы обрадовались, полотенце снова в наших руках. Но от такой радости мы не сможем пережить утешение, помощь, поддержку для нашей души. Мы не сможем вытереть грязь, мы сможем этим полотенцем лишь только испачкаться. Эти раны, которые у нас есть, мы туда сможем только грязь занести из-за такой раны. Поэтому Писание призывает нас не просто радоваться, а Писание говорит радоваться в Господе. Я видел людей, у которых маленькое-маленькое служение, никто не знает их служение, они радостные люди. Я видел людей, у которых большое служение, и они радостные люди. А иногда я видел людей, у которых маленькое служение, они грустные-грустные, печальные, в депрессии. А иногда у людей большое служение, кажется, все им завидуют, кажется. Нет, они грустные, печальные и несчастные. Получается, что вообще не зависит, большое у тебя служение, маленькое у тебя служение. Не от этого зависит. Стоит вопрос, где же мы можем взять эту радость. Ведь Писание говорит о том, что мы должны радоваться. И не могу высосать ее из пальца. Я не могу там, знаете, поднять гантели несколько раз. И в результате, если бы это обещало мне, что у меня радость поднимется, я бы это делал. Ну то есть, что я должен сделать вообще, чтобы эта радость у меня была? И вот знаете, Писание дает нам некоторые подсказки. Во-первых, наша радость приходит от близости отношений с Господом. Псалом 15, 11 стих говорит, полнота радости пред лицом Его. Скажи, пред лицом Его. Пред лицом это значит, когда ты близко. Вот это задача нашей жизни, проводить время пред лицом Его. Чтобы мы были люди, которые предстояли пред Его лицом. Останавливались, проводили время в Его присутствии. Знаете, величайшая отрада – это не чудеса. Я вообще не против чудес. Это не сверхъестественное. Я не против сверхъестественного. Я не против каких-то чудес и знамений. Но не это отрада. Настоящая отрада и утешение – это когда ты проводишь время в присутствии Божьем. Просто в простом, тихом поклонении переживаешь присутствие Господа, Его реальность. Вот это так успокаивает, так утешает. Такая радость от этого. Полнота радости перед лицом Его. Мартин Ллойд-Джойс, проповедник 20 века, оставил большое наследие для нас. И есть книга, которую он написал, она называется «Путь». И в этой книге он пишет о двух людях, которые служили всю свою жизнь. И вот они заканчивают свою жизнь. Один епископ, и он просто вышел, отошел один, как на пенсию, потому что уже здоровье где-то, и вот уже пожилой, он передал свое служение. И он переживал тяжелейшую депрессию, этот епископ. Почему? Потому что раньше он всем нужен был, там и звонили, и искали, а теперь как бы вот не нужен. И он был в таком состоянии, в состоянии уныния, депрессии, печали. А второй человек, его парализовало к концу жизни, несколько десятилетий проповедовал и заканчивал свою жизнь в параличе на постели. Не мог даже говорить, ему писали на бумажечке. Все нормально с верой, ты вот готовишься перейти на небеса, все хорошо у тебя с верой, не переживаешь ли ты, ну как бы, не приткнулся ли ты через все это? И он отвечает на бумажечке, моей вере не нужны внешние подпорки. Другими словами, да не важно, что происходит вокруг меня, мои отношения с Богом прекрасны, моя вера ничуть не сомневается, я по-прежнему переживаю Бога, знаете, внешние подпорки, не важно, что так плохо вокруг, настолько не вокруг даже уже, что это в тело мое вошло так плохо, на мои отношения с Богом вообще никак не влияет. Вы со мной? Вот эти два человека, они просто искали радость в чем-то разном. Один искал вот пред лицом, у него, он на постели, он парализован, а у него есть отношения с Богом. А второй, знаете, жив, здоров, как бы с почетом отошел на пенсию, а радости нет. Потому что в чем-то другом искал свою радость. Полнота радости пред лицом Его. В Евангелии Иоанна мы читаем потрясающее обетование Иисуса. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, дела, которые я творил, и вы сотворите, и более сих сотворите. Вот это кажется нереально. Как это? В истории еще не было ни одного человека, который бы сотворил бы больше чудес, чем Иисус. Иисус, это было вторжение Царства Божия в лице царя в Палестину. Он просто пришел, все ужасные болезни, демонические, он исцелил страну за 3,5 года. Ужасные болезни, размах его служения был такой, что там из других стран начали уже сносить. Там с Сирии, из каких-то языческих стран несли людей. И он исцелял все практически. То есть абсолютно без всяких исключений. Ничего подобного в истории не было. Как же, Иисус, ты говоришь, что вы можете больше? Знаете, все дело в том, что Иисус, обладая божественной природой, ей не пользовался. То есть это был осознанный отказ пользоваться знаниями, всеми, отказываться силой и властью, которая у него есть, как у божественной личности здесь на земле. Это называется опустошение или кенозис, такой богословский термин. В послании Филиппийцам говорится, что он принял образ раба, он сделался подобным человеком, смирил себя, сделал себя подобным человеку и по виду стал как человек. Вот это опустошение, когда он, помните, он говорит, вот этого времени прихода Господа никто не знает, кроме Отца. Это не значит, что сегодня на небесах он этого времени не знает. Просто это осознанный отказ пользоваться своими божественными свойствами здесь на земле. А чем же он пользовался? А он пользовался теми ресурсами, которые доступны для нас. Это Дух Святой. Это близость отношения с Духом Святым. И вот этим он пользовался. Поэтому он молился, поэтому он искал направление, прежде чем кого-то выбирать из апостолов. И он, ему это надо было, и он даже постился. Я хочу вам сказать, когда Писание говорит, мы сотворим большие чудеса, он говорит, то есть другими словами, он говорит, потенциал у вас для этого есть. И дверь по-прежнему, вот это предложение, войти близко, быть близко с Богом, строить отношения с Ним чрезвычайно близкие, он остается. Вопрос в том, насколько ты сильно этого хочешь. Ты близко к Богу настолько, насколько сильно ты этого хочешь. Итак, полнота радости пред лицом Его. Второй момент, где мы можем найти радость. Я пойду чуть быстрее. Это радость от Его Слова. Я прочитаю для вас отрывок. Это Псалом Давида, Псалом 18. И там говорится с 8 по 12 стих. Слово Божие по-разному называется здесь. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Это закон. Откровение Господа верно, умудряет простых. Это откровение. Повеление Господа праведно, веселят сердце. Это повеление. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Итак, это заповедь. Страх Господень чист, пребывает вовек. Это страх Господень. Суды Господни истина, все праведны. Суды Господни. А не вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда, капель сота, и раб твой охраняется ими в соблюдении их великой награды. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Вы знаете, Слово Божие способно веселить наше сердце только тогда, когда мы с Ним соглашаемся. Писание говорит, что Слово Божие, оно тщетно Господу не возвращается, оно всегда производит свою работу. Оно приводит или к бунту человека, к ропоту, к недовольству, к возмущению, или человек говорит, да, аминь, это наслаждение, это моей гортани мед, это так приятно, это радость, повеление Господа, веселят сердце. Если мы будем близко к Слову Божьему, и смирять свою гордыню, будем принимать Его волю, Его взгляд, Его мнение на те или иные вопросы, соглашаться с этим, то чистая струя Слова Божьего будет вызывать радость в нашем сердце. Она будет касаться нашего сердца, и в сердце начнет пульсировать радость. Третье, что приносит нам радость, это обновление в покаянии. В Луки 15 главе мы видим, как блудный сын возвращается. Он задумал фразу, которую он скажет отцу. И не успел всю даже произнести. Он не успел произнести последнюю часть. «Возьми меня в число наемников твоих». Так быстро отец простил его. И он обнял его. И он дал ему новую одежду. И говорит, быстрее хорошие туфли ему дайте. И перстень в знак усыновления. Это мой сын. Он был мертвый и ожил. Он пропадал и нашелся. Закалите тельца. Будем есть и веселиться. И стали веселиться. Вы видите, прощение Божие. Оно приносит радость. Если мы каемся перед Богом на основании жертвы Иисуса Христа, то мы обретаем прощение. И с этим прощением приходит радость. Грехи в нашей жизни вызывают массу негативных чувств. Внутренних каких-то ощущений. Стыд, страх, чувство вины. Это прямо в Эдемском саду мы уже видели. Это то, что с Адамом, когда он прятался, пугался. И он все это переживал. И мы это переживаем. И это все может умножаться, увеличиваться на нашей жизни. Но когда мы не накапливаем грехи, а быстро каемся, Господи, прости, помилуй, то в результате радость спасения, она снова возобновляется в нашем сердце. Аминь. Я хочу напомнить вам пару мест Писания. Петр призывает к покаянию, Деяния 3 глава. 19 стих, он говорит, покайтесь, чтобы загладились грехи ваши. И дальше он говорит, и придут времена отрады от лица Господа, и Он пошлет вам предназначенного вам Иисуса Христа. Смотрите, придут времена отрады, корень радость. Отрада – это покой, утешение, радость. Это такое хорошее время. Покайтесь, и придут времена отрады. У тебя наступит не сезон депрессии, грустные дни, а у тебя придут радостные дни. Совершенно другое время придет. Времена отрады. Еще одно место Писания, это Римлянам 14 глава 17 стих. Там говорится, что Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Послушайте меня внимательно. Невозможно иметь мир в сердце без оправдания Божьего. Пока человек не получил оправдание через веру в Иисуса, у него нет мира в сердце. Праведность, когда есть праведность, есть мир. Когда появляется мир, то как бонус, как розочка на торте, появляется радость. Поэтому если у тебя нет мира в сердце, если у тебя есть какие-то внутри обвинения, то я хочу сказать, радости не будет, пока ты не найдешь мир. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Это результат того, что ты правильно стоишь перед Богом. Присутствие радости в сердце. Четвертое, что может помочь нам радоваться сегодня, это радость от осознания того, что мы спасены, братья и сестры. Помните, как Иисус выразил это следующим образом? Ученики пришли после миссии, и Он говорит им, Луки 10:20, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». То есть не радуйтесь от источников, которые временны. Дело в том, что бесы могут уйти, могут не уйти иногда. Помните, у них они повиновались, а в следующий раз они не повиновались. Они такие, а что такое? Они сдулись сразу и погасли. Он говорит, найдите вечные источники для радости. Вы всегда идете на небесах, вас ждет замечательное время. Есть такая история, как один человек, он повесил над кроватью такой плакат у себя. И там было написано, так будет не всегда. И там, когда у него хорошие времена было, и он читал, так будет не всегда. Это было источником для благодарности, что сейчас так хорошо все. Спасибо тебе, Господи, за твои благодеяния, за твою милость. А когда было все плохо, то этот плакат, ну, как бы давал надежду ему какую-то, что когда-то будет немного лучше. Так будет не всегда. Я хочу вам сказать, вы знаете, в некоторых вопросах, эти вопросы, знаете, мы потерпели какие-то поражения, пережили какие-то утраты. И я хочу вам сказать, это не вернется к нам в жизнь. Может измениться только наше отношение к тому, что произошло. Кто-то потерял супруга, супругу, отца, близкого друга, ребенка своего. Знаете, я хочу сказать, это не вернется, может измениться только отношение. Но я хочу сказать, все равно, мы плакат, это прямо для нас, для верующих в Иисуса Христа. Потому что всегда будет время, когда будет действительно лучше. Писание говорит, что по-настоящему мы счастливы будем на небесах. И поэтому не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Понимаете, в хорошем ты состоянии, у тебя все хорошо или у тебя все плохо, у тебя все равно будет время лучше, когда ты придешь на небо. Даже то, что сегодня у тебя хорошие какие-то времена, это настолько незначительно по сравнению с тем, как будет там, замечательно и прекрасно. Когда ничего не будет проклято, не будет болезней, не будет присутствия греха, когда радость будет просто лавиной приходить на твою жизнь. Там не будет дьявола, там будут святые люди, там будет Господь и поклонение Ему. И мы даже не можем представить, насколько там будет все прекрасно. Аминь. И, наконец, последнее, в чем я хотел бы побудить вас искать радость, потому что об этом говорит Библия. Эта радость может приходить в проповеди Евангелия. Дело в том, что в Луки 15:7 говорится, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Когда человек кается, небеса радуются, Бог радуется. И он делится этой радостью и с кающимся грешником, и с тем, кто приводил его ко спасению. Вы знаете, когда мы проповедуем Евангелие, не всегда люди каются. Но мы чувствуем радость все равно, когда мы проповедуем Евангелие. Просто на остановке вышел кому-то, рассказал Евангелие, как человек начал слушать, знаете, расстались. Он еще не покаялся. Внутри это не то, что ты выжимал из себя. Вот начинает радость биться, потому что ты благой вестью делился. Аминь. Поэтому давайте будем, братья и сестры, проповедовать Евангелие благодати Божией. Апостол Павел для нас величайший пример. Он пишет послание радости из тюрьмы. И он говорит, мои обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. А что значит к большему успеху? Как Павел к большему успеху? Он говорит, узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Притория – это как кремлевский полк сегодня, это такие элитные войска. Там дети аристократов, они отдавали в армию для служения кесарю своих детей, и те полтора года служили. И они служили вот в таких элитных войсках, которые назывались притория. И Павла охраняла притория. Представьте, Павел такой особенный раб. И некоторые говорят, на 4 часа привязывали его цепью или веревкой. Или на 6 часов, чтобы не убежал. А Павел говорит, попался, голубчик. Представьте, для него великолепная возможность проповедовать Евангелие. Узы мои о Христе сделались известными всей притории. Он рассказал всем им Евангелие. Он знал, это будущее страны. И в конце главы, в конце уже послания, он подмигивает. Вас приветствуют все святые. И потом он так, знаете, делает такой многозначительный жест между слов. А наипаче из кесарева дома. То есть уже есть покаявшиеся из этих больших людей, которые будут влиять на страну. Он говорит, обстоятельства просто замечательные. Бог, что это такое? Мы открыли тюремное служение, говорит апостол Павел. Как один пастор строил молитвенный дом, и у него обвалилась крыша. А вот, он говорит, хорошо, что никого не было, говорит. В общем, никто не пострадал. И он говорит, а то пришлось бы открыть тюремное служение. И там бы он бы не остановился проповедовать, но, возможно, просто посадили за такие какие-то нарушения. Увы, не избежать тогда ответственности. Аллилуйя. Вот те 5 вещей, которые я хотел бы вам предложить, чтобы найти радость. При этом я хочу вам сказать, есть воры радости. Есть то, что ворует у нас радость. И нам нужно защищаться от этих вещей. Давайте откроем еще одно место. Псалом 142. Я иду к своему заключению. Псалом 142, 3-4 стих. Здесь говорится так. Враг преследует душу мою. Втоптал в землю жизнь мою. Принудил меня жить во тьме, как давно умерше. Внимание. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Смотрите, враг, он не может коснуться от сердцевины нашей жизни, духа. Но как он действует? Опосредованно. Он влияет на душу. Он преследует душу, втоптал в землю жизнь мою. То есть какие-то обстоятельства вокруг нас хотят, знаете, привести нас в смущение, в страх, в состояние печали, а через это повлиять на нашу духовную жизнь. Есть такое понятие «дьявольские козни». Козни – это когда не когда дьявол тебя коснулся, а когда обстоятельства вокруг тебя. Тебе, казалось бы, дьявол не коснулся, ну что-то вокруг тебя, но это влияет на тебя. Вот это дьявольские козни. Моя жена недавно на остановку вышла с детьми, и вот она стоит, и есть люди на остановке, около 10 человек на остановке, достаточно много людей. И одна женщина не в себе, а вдруг начинает истошным голосом, ты зачем сюда пришел? Так, знаете, обращается к ней в мужском, как будто к мужчине. Тебя здесь не ждали, убирайся отсюда, знаете. И просто, знаете, жутко становится, вот, когда так вот. Знаете, человек занятый и просто одержимый, и просто несет, и видит Христа в тебе. И она говорит, и я просто вот как-то так вот мирно у меня в сердце, я детей покрепче за руки взяла, и говорю, Господи, дай покаяние этой женщине. Я просто стою, и эта женщина разрыдалась, и тут автобус подошел, говорит, и я села. Знаете, вот через такие обстоятельства дьявол может украсть мир, может украсть страх принести, смутить. Естественно, ты потеряешь и радость в том числе. Аминь. Ясно, что любого рода грех, а у наставников мы сегодня говорили, неповиновение, тех, с кем он служит, или тем, кому служит, вот, может красть радость. Поэтому мы должны хранить свою жизнь от греха, это ясно. Еще внимание, пасмурные мысли. Иногда есть мысли, они просто родились от нас, от нашей плоти. Иногда дьявол посеял эти мысли. А иногда мы открыли для себя, для такого рода информации, которая, вот знаете, ничего хорошего не несет. Там одна депрессия от этой информации. Знаете, иногда бывает так, новости включаешь по телевизору, ты 5 минут сидишь и чувствуешь, что тебе становится хуже и хуже. Так ужасно, все такое плохое все происходит, тут плохо, тут плохо. Ни одной позитивной, нормальной мысли. Если ты будешь постоянно вот это слушать, я тебе хочу сказать, это однозначно приведет тебя к тому, что у тебя будут пасмурные мысли. Потому что ты сам открыт для такой негативной информации, сам открываешься для нее. Я слышал, как один человек исследовал вопрос насилия детей. А потом он сам был пойман в этом преступлении. То есть он хотел вот понять причины, и вот так вот копался, исследовал все эти дела, а потом сам был пойман. Знаете, что ты кушаешь, тем ты и становишься. Знаете, если ты слушаешь всякие вот депрессивную информацию, часто заканчивается все, на самом деле плохо, ты сам становишься всем этим. Наконец, я хочу сказать, что есть такое понятие, как физическая усталость. Иногда наша радость – это результат того, потеря радости, результат того, что мы очень устали. Человек – это триединое существо – дух, душа и тело. И иногда вот физическая усталость такая, что ты не можешь пережить близость Бога. Знаете, усталость вошла в кости. Надо иногда просто вовремя отдохнуть. Можешь позволить себе съездить на курорт, благословляем, съесть на курорт. Можешь сходить в горы, сходи в горы. Посидеть с удочкой на рыбалке, пожалуйста, благословляем. Вот. Что еще? Дача, можешь отдохнуть, отдохни на даче. Как ты еще можешь отдыхать? В баню сходи. Вот, иди в баню вообще. Вот. Но, я хочу вам сказать, нету ничего, но посмотри, как бегают по телеку эти футболеры. Вот, как-то есть возможность, отдыхай хоть как-нибудь. Потому что хорошо поешь, хорошо поспи, немножко отдохни, общение с нормальными людьми. И в результате ты смотришь, устал, смотришь, твой дух опять отдохнул, твой дух снова способен воспринимать присутствие Божие. Вы знаете, в Писании мы видим множество примеров и призывов, чтобы мы предстали перед Богом в торжественном виде, чтобы мы ликовали, чтобы мы радовались. И вы знаете, это не вопрос, ну как бы нашей прихоти, нашего желания. Это заповедь Божия. Я хочу в завершении просто прочитать вам 99-й псалом. Это небольшой псалом, но вот послушайте внимательно. «Воскликните Господу вся земля». Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Аллилуйя! Оу! Шинахей! Слава Тебе, Господь! Знаете, вот, то есть, пусть твое внутреннее состояние вырывается наружу. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Вы чувствуете такой гипермажорный настрой от нас требуется, вот чтобы мы пришли и предстали пред Бога в таком виде. Всегда ли получится вообще у нас так? Мы иногда приходим очень понурые, но от нас зависит. Знаете, мы вот так и будем такими понурыми и в надежде стоять, что игра музыкантов и их пение немножко поднимет нам настроение. Или мы начнем выталкивать этот пасмурный настрой из своего сердца через хвалу, через восклицание. Я хочу вам сказать, если мы появимся перед Ним в Его присутствии как должно, полнота радости пред лицом Его. Это не наша прихоть. Это на самом деле заповедь Божия. Поэтому поверни соседу и скажи, радуйся в Господе. Давайте встанем. Группа прославления, выходите.